Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш гость – настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Вадим Маркин родился в 1969 году в Коломне. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1993 году стал священником. С 1994 преподавал священную библейскую историю Ветхого и Нового Завета в Коломенской духовной семинарии. Настоятель трех храмов в Коломенском районе. Духовник социального центра «Надежда» и православной гимназии при церкви Пресвятой Троицы в городе Коломне. Помощник благочинного Коломенского округа.
Ну, вообще, вот мы очень часто с нашими гостями, священниками в студии говорим о каких-то таких важных философских, глубоких вещах, о вопросах веры, отношения человека с церковью, с Богом, с самим собой. А нам бы сегодня хотелось поговорить, ну, если позволите, о гораздо более каких-то земных и прикладных темах, вообще о том, что такое, в принципе, приход и какую роль на приходе играет священник. И мне кажется, вы как никто подходите в качестве героя для этой темы, потому что, хоть мы и говорим о том, что вы настоятель Троицкой церкви в Коломне, у вас там в Коломне огромное целое хозяйство вокруг вашего церковного служения. Расскажите, пожалуйста, вот, собственно, из чего состоит ваша, ну, приходская, что ли, не жизнь пока, а вот именно, что входит в вашу епархию, вот ваш, вот отец Вадим Маркин, у него есть...
Вы знаете, прежде всего хочется сказать, что в каком-то смысле говорить о прикладных хозяйственных вещах сложнее, чем на духовные и богословские темы.
Мы не будем спрашивать, там, откуда деньги и копаться в ведомостях.
Нет, сложнее не из-за этого. Сложнее в том, что когда мы говорим о практических вот вещах, совершенно нас окружающих, мы не можем о них говорить, не осмысливая их в глубину, вот в ту самую богословие и в духовность. А осмысливать вещи практические, которые вот с нами происходят каждый день, которые вот рядом с нами, в этом аспекте это огромное-огромное вот такое умение, знание требует. Я понятно, да, выразила?
Да, конечно.
Но, вот в этом сложность.
Но все равно вот и мне, как обывателю, и я уверена, что очень многим нашим слушателям реально интересно, как технически, не знаю, логистически строится жизнь храма и прихода. Угу. Ведь, хотя и про деньги тоже было бы интересно немножечко.
Давайте об этом поговорим.
Просто вот мы с Туттой, наверное, хорошо знаем ваш Facebook, слушатели тоже можем туда адресовать. Каждый день вы выкладываете огромное количество фотографий из детского приюта, из приюта для стариков. Очень много всяких новостей публикуете, связанных именно с бытовой хозяйственной жизнью прихода. И, честно говоря, я никогда ничего подобного не встречал. Я, по-моему, уже рассказывал как-то раз в одной из программ с отцом Вадимом эту историю. Мы возили экскурсии в Коломну одно время и с товарищами. И одним из пунктов обязательной программы посещения Коломны был Троицкий храм. Я совершенно тогда не знал ни отца Вадима, ни вообще, кто там служит. Но я знал, что в храме есть зоопарк.
Да, и мы его видели.
Ну, рядом с храмом, да?
Да. Мы ездили, я тебе больше скажу, мы-то как раз ездили вот месяц назад в гости к отцу Вадиму, его прекрасной матушке Веселе. И, правда, мы страшно опоздали, пока мы собрали всех наших троих детей и доехали до Коломны, уже полкультурной программы, к сожалению, ушло в это. По
зато,
времени, в небытие.
Еще раз приедете.
Да, но мы действительно были в таком в культурном шоке от того, сколько всего, то есть вот есть храм, есть приход, но сколько всего еще вокруг этого вертится.
Ну, внутри ограды маленькая, небольшая территория.
Нет, начать с того, что отца Вадима 4 прихода.
Да, вот я не ответил на вопрос. Вы задали вопрос, что, собственно, входит в наше хозяйство. Давайте я перечислю.
Да.
Значит, я являюсь настоятелем 4 храмов города Коломны и Коломенского района. И также при храме у нас действует православная гимназия полностью с 1 по 11 класс. Действует приют при храме. Есть еще 2 детских приюта. Кроме этого, большая такая организация «Надежда» строится, центр «Надежда». Несколько недель назад мы вселились в первый корпус. Это работа с инвалидами. То есть у нас работают инвалиды, как обычные все
вы другие люди. Вы трудоустраиваете людей
да,
с
да,
всякими
проблемами? Да, да. В основном
проблемами.
Это молодежь, выпускники детских домов, которые, где дети-инвалиды. И вот они становятся взрослыми, и вот они приходят к нам. Также там есть детский садик для детей-инвалидов. Кроме того, вот об этом, может быть, меньше всего мы говорим, как-то, может быть, эта тема меньше всего интересует, но тоже очень важна для нас, это работа с, ну, с бомжами, сказать по-простому. У нас есть столовая для нищих, ну, это обычная форма, это часто бывает при храмах, но кроме столовой у нас есть возможность любому бомжу начать работать.
У вас мастерские же там какие-то?
Ну, вот мы даем эту работу. Мы... Вот прямо сейчас работает 12 человек.
А работа внутри
они
прихода?
Они зарплату
да,
получают?
Да, ну, там такая схема, жесткая очень. То есть, когда человек приходит, вот бомж, которого ничего нет и так далее, мы прям даем ему листочек, на котором расписано все, что он будет иметь с первого дня работы, что он будет иметь через неделю, через месяц, и так расписан до года.
Угу.
Общий смысл, сейчас не будем там перечитать все эти пункты.
Но вкратце было бы интересно.
Смысл такой, что в начале мы даем питание прям полностью, по полному объему, с избытком даже сказал, медицинская помощь любая, это тоже сразу, и даем, ну, вот это баня, банно-прачечные такие вот хозяйственные вещи.
Гигиена.
Один важный момент, очень такой неприятный, но он есть, мы в первый месяц не даем крышу над головой. Это ужасно. Вопрос, а как быть вот мне, вот я вот, мы спрашиваем, где ты ночевал сегодня? Ну, я вот сегодня ночевал под мостом. Слушай, друг, вот, ну, как бы я не директор гостиницы или еще чего-то, у меня нету, вот сразу, вот давай месяц продержись, как ты держался до этого, и продержись. Зато ровно через 30 дней своей работы сразу мы обеспечиваем крышу над головой, да, нормального качества, хорошего и навсегда.
Навсегда?
Ну, навсегда, да, когда он, пока он с нами, пока он работает. А дальше уже появляется у него возможность, появляются первые зарплаты, но мы, это чисто технический вопрос, только по списку покупаем на эту зарплату, не вдаем деньги вживую, потому что в 95% случаев, я не преувеличиваю, первая зарплата это...
И человек ушел.
Человек ушел. Только поэтому не даем, а через там пару месяцев он уже получает ее и в руки. Одним словом, через полгода, вот любой бомж, вы можете подойти к любому бомжу и сказать, если он придет в рабочее время к нам, то он вот, и эту программу выполнит. Через полгода он одет, обут, у него он сыт.
Я так понимаю, в Коломне больше нет бомжей. Надо экспортировать.
А вот интересная реплика. Вы знаете, я бы не сказал, что огромное количество
идет. Не рвутся, да?
Да, вот в столовой для нищих у нас там несколько десятков, много десятков людей каждый день ест. И мы проповедуем и говорим, вот есть возможность взяться, а единицы только трудятся и работают.
А ведь это очень интересная стратегия. Сейчас мы, наверное, подробнее о ней поговорим, угу. Но просто если в Москве огромное, ну, не огромное количество, но есть достаточно приютов, которые дают сразу крышу над головой, предлагают приходи, ночуй, вот тебе одежда, еда, даже какая-то работа мелкая наверняка угу. есть. Они ведь тоже не переполнены. Пришел вот, человек без определенного места жительства один раз, второй, а потом раз и нет его, и все, он опять растворяется где-то. Да. Ведь говорят, что бомжевание – это определенная
образ жизни.
Образ жизни, да, из которого очень сложно выбраться.
Совершенно верно. То есть мы сознательно, я понимаю, что это звучит немножко, может быть, цинично. Так, не, цинично, да, но мы сознательно это делаем. Это не момент экономии. Крышу над головой дать через месяц или дать сразу. Можем дать сразу.
Вот, тут какая-то нужен стратегия.
Подвиг. И человеку нужен подвиг. Вот так вот бомжевать и одновременно уже работать и трудиться – это сверхнапряжение, это сверхподвиг. Мы видим, что если человек на это способен, если он это делает, то это начало его нового пути. Это очень здорово. Если он этого не может сделать, то ничего не поменяется.
Ну вот смотрите, вы описали совершенно, ну, такую даже, ну, позвольте мне эту терминологию, такую маленькую, ну, империю, что ли, да? Ну, какой-то, ну, то есть у вас реально гигантское поле для деятельности.
Мы шутим холдинг.
Ну, да, или так, как вот, ну, то есть это какая-то прям очень большая и достаточно громоздкая ноша, которую вы несете не только как священник, но и как менеджер, как завхоз, как психолог, как, я не знаю, там, педагог в том числе. Три детских приюта, помощь инвалидам, помощь помощь людям без определенного места жительства, 4 прихода, и действительно еще мастерские, зоопарк, трапезная, все это.
Ну, еще там детские лагеря, там, да, и так далее.
То есть, ну, человек, который вот, ну, так себе слабо представляет жизнь там прихода и церкви, он, наверное, сейчас пребывает в некоем шоке, да, потому что у него два вопроса. Как все это вообще держится, и нафига вам это все надо? Потому что, как, ну, кажется, вот священник, у него есть церковь, он в ней, у него ходит на работу, он там окормляет своих прихожан, ну, может быть, еще воскресную школу там ведет. Ну, да, наверное, помогает, везде помогают, ну, малоимущим, ну, как там, вещами, может быть, какими-то пожертвованиями, и все. У вас же целая вот действительно такая махина. Это вообще характерно для православного священства?
Я боюсь, что большинство слушателей просто решат, что все остальные священники, у которых там служба, воскресная школа и все, они бездельники по сравнению с отцом Вадимом. Если у него 4 храма, несколько приютов, бомжи и еще.
Да, ну, это точно не так.
Ну, хорошо, тогда давайте определимся вообще, что есть приход. Так, вот и почему бывает больше одного прихода у священника?
Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, на мой взгляд, главную мысль, что не существует модели идеального прихода или идеального священника или идеальных прихожан. Я думаю, что если вдруг кто-то из нас примется в поиске, ну, искать такую модель, то это сразу ошибочный подход. Приходы разные, батюшки разные, разные прихожане, разные ситуации, и слава Богу, что так. Мне очень нравится, что храмы все разные, одни каменные, другие деревянные, и что батюшки очень разные, одни ученые, другие не очень. И в хозяйственном плане, в молитвенном плане тоже все по-разному, то есть слава Богу. Поэтому мы ни в коем случае, описывая тот или иной опыт, не говорим, что он является передовым, я не говорю главным или вот примером для подражания для, ну, для всех. Вот такую мысль я хотел бы провести.
Но, тем не менее, есть же некие все-таки общие какие-то, ну, не знаю, правила или порядки, которые обозначают отношения священника со своим приходом, прихожан со своим священником и со всем, что вокруг этого прихода происходит.
Да, конечно. Конечно, вы знаете, вот такое сравнение напрашивается, жизнь прихода как вот, ну, как организм, да, как наше тело. И у тела есть разные органы, и разные функции они выполняют. Но у тела есть сердце, которое бьется, которое толкает кровь по всему организму и снабжает кислородом, да, и дает жизнь. И, конечно же, такое сердце в любом приходе – это божественная литургия, это таинство Евхаристии, это молитва. Это не просто слова, это не просто, знаете, принято так говорить, или там вот красивая такая идея, там вот церковная, православная. Это так есть. Если именно это сердце не бьется, то прихода нет, его не существует. В этом вообще смысл церкви прежде всего, то есть предстояние пред Богом и наша молитва к Нему. И поэтому, да, это то, что объединяет жизнь любого прихода, хоть там огромное хозяйство, хоть там нет никакого хозяйства. Ну, кстати сказать, вот в нашем случае, я сейчас вспоминаю какие-то вещи, там я священник 20 с лишним лет, и вот в самом начале какие-то вот первые решения, вот такие, как меня как настоятеля, я с удовольствием это вспоминаю, потому что вот первое решение, знаете, меня поставили до Пасхи, ну, за некоторый период, за месяц где-то до Пасхи настоятелем, и вот, ну, пасхальная ночь, много было людей, а одно из первых моих, знаете, как принято говорить, там, первый декрет там у революционеров, который был там еще. А вот здесь первое решение было, это чтобы храм был открыт весь пасхальный день, ну, с утра до вечера. Ну, кажется, что, ну, что тут особенного? Ну, знаете, ничего особенного, но храм был до этого закрыт, замок висел. И я говорю, давайте вот его откроем, ну, чтобы у нас был весь день открыт. Пусть наши слушатели попробуют угадать, сколько за весь день Пасхи пришло людей в храм. Я не буду там устраивать конкурс. Пришло 2 человека.
Да
парень,
вы что?
Парень с девушкой. Я как сейчас помню, я был в храме. Они вот так вот за руки немножко...
Ну, на службу-то народ пришел.
Нет, на ночной службе народ был, как вот Пасха. А дальше как бы храм был закрыт, к этому привыкли. 2 человека за весь пасхальный день зашло в храм. Удивительно, поразительно. Но сейчас вот, если говорить про наш храм, у нас службы всегда утром и вечером. Не бывает санитарных дней, не бывает там выходных, перерывов на что-то. Храм открыт с 8 утра до 8 вечера. Не бывает перерывов на обед, не бывает там, я не знаю, ленточки натянутые, что идет уборка. Уборка есть, но ленточки нет. То есть все очень просто. Служба всегда, храм с 8 до 8 открыт всегда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкой церкви города Коломна, сегодня в программе «Светлый вечер». А вы начали говорить, вспомнили о временах 20-летней давности. Вот как раз давайте, может быть, от Адама пойдем тогда, посмотрим на вот эту ретроспективу, что изменилось. 20 лет назад вас назначили настоятелем именно Троицкой церкви, вот этой самой, где вы сейчас служите, да?
Нет, я сказал, что стал священником в 93-м году.
В 93-м?
Да. А настоятелем именно в храм Троицкий я был назначен в 98-м.
Угу. Ну, а чуть-чуть вот эта пасхальная история, это где была?
Вот как раз, это... когда меня назначили в 98-м году.
А в 93-м вам же было, ну, так, слегка за 20?
Так посчитать, да, да.
Угу. И то есть прошло 23 уже года, получается.
Да.
Вы за это время, оглядываясь, видите... Ну, огромное количество историй, огромное количество ситуаций жизненных, через которые вы проходили, строя приход, общину. Вот есть какие-то закономерности, что-то такое важное, наверное, для каждого священника, через что он должен прийти, чтобы построить крепкую общину?
Угу. Ой, какой вопрос такой глубокий, да, и многогранный. Какие-то такие вот главные вещи, да, что я считаю было очень важным, или, например, о чем я могу, ну, пожалеть. Вот мне же, может быть, такие еще ракурсы, да, сказать.
Да, но я вот не стал как раз об этом говорить.
А вот,
наверняка.
Да, мне вот такие вот мысли пришли в голову, когда вас слушал. Вы знаете, если из главного, что меня поразило, то есть я не понимал при рукоположении этот момент, хотя он везде написан, но что меня поразило... Очень, очень похоже вот этот момент на врачей. Вот. Хотя я не избраздили врачей, но вот врач такой серьезный, солидный врач, он имеет дело с жизнью и смертью, и вот от того, как он там скальпелем там будет работать или там приборами, очень многое зависит. И смотрят на него, как на последнюю надежду, когда человек больной. Вот очень часто священник оказывается вот в этой самой ситуации. То есть люди приходят с реальной болью, не придуманной, не выдуманной, не искусственной. И от того, что ты скажешь, какие дашь советы, и конкретные действия, ну, зависят, ну, порою прямо жизнь человека.
А я, наверное, простите, что перебиваю, самое главное это я не спросил. В 98-м году, когда вас назначили в эту церковь Троицкую, в Коломне, где вы сейчас служите, у вас было видение вообще того, что вы собираетесь делать?
Нет. Вот того, что прям полного видения, полной картинки не было.
Она, ну, какая картина была?
Ну, было четкое видение того, что идет литургия, должна идти служба. И одно из первых, что мы сделали, чтобы служба была всегда, это было непросто, в том, чтобы храм должен быть открыт, и в том, что нужно служить людям в той или иной форме. Поэтому первое, что открылось, воскресная школа. Она, кстати, тогда была очень популярна. 300 с лишним детей, воскресная школа, классы А, Б. Это было что-то...
Потрясающе.
Потрясающе, но время было такое. То есть сами школы, я говорю о светских школах, не выполняли свои функции как надо.
Время-то было самое кризисное.
Это было кризисное время, и мы были, можно сказать, единственные в округе, кто мог что-то дать детям. Сейчас не такая ситуация. Вот. Поэтому вот это понимание было. А вот сказать, что вот вся картина, как она есть, у меня была тогда, нет, так не могу.
И тем не менее, хоть вот Лёш как-то сказал о том, что действительно, и вы сказали, что все разные батюшки, приходы разные, люди разные, но... Вы создали вокруг себя очень такую большую инфраструктуру, ну, там, полезного служения и добрых дел. Как это происходило, зачем вам это понадобилось, и помогали ли вам в этом ваши прихожане?
Угу. Как это происходило?
То есть роль именно прихода тоже в развитии такой большой системы вот всяких и приюта, и помощь инвалидам, и все-таки у вас четыре прихода.
Да. Ну, давайте с конца начнем с главного вопроса. Прихожане, роль прихожан. Здесь, понимаете, где границы понятия прихожан? То есть сотрудники – это прихожане или не прихожане? Прихожане, с моей точки зрения. То есть они также являются христианами, также являются верующими людьми, также посещают богослужения. Поэтому, так сказать, наши сотрудники это же наши прихожане, и первые сотрудники из прихожан же и были, и остаются. Поэтому не только помогают, а, собственно, они-то все и делают.
А это вы предложили? Ну, вот я не знаю, как возникли все эти идеи? Это от вас все исходило? Вы такой главный.
Надо сказать, что это происходит от настоятеля, от священника. Я даже опережаю вопрос. Может быть, вопрос такой возникнет: а может ли по-другому? Могут ли сами прихожане, да, так сказать, быть инициаторами? Ну, они могут быть, но я слабо верю в то, что без настоятеля, без его конкретной позиции может что-то серьезное выстраивать. Если такой опыт есть у кого-то, то я с удовольствием бы его рассмотрел, но я такого не знаю.
Но одно дело, когда настоятель хочет что-то сделать, и даже его там чадо духовное на это откликаются, другое дело реальный, ну, простите мне это слово, реальный менеджмент всех этих процессов, потому что для этого надо иметь как минимум какую-то жилку хозяйственную хотя бы, да, не говоря уж там о коммерческой. Ведь, ну, все-таки у священника изначально другие задачи – служить и окормлять, а тут, получается, вам надо и строить, и сметить, и народ нанимать, и бог знает что еще, и программу эти учебные вырабатывать. Угу. Как вообще вам это все удается? У вас какое-то было до этого еще образование специальное экономическое?
Вы знаете, я, может быть, странно покажется, я не верю вот в эти жилки.
Да?
Да. Вот это очень странно. У меня ощущение и мой опыт жизни говорит о том, что любой человек может быть достаточно серьезным специалистом в чем угодно. На это нужно захотеть и потратить на это определенное количество часов. Я понимаю, что это взгляд, может быть, ну, непопулярный, так скажем, но вот мой опыт показывает именно это. Что мне жизнь показала? Я такой был, знаете, я вообще учитель в школе до того, как стал священником, и вот все это дети, школа, природоведение, биология, это моя тема. И вот такой я весь такой, скажем, неконкретный, к экономике не имеющий отношения, и к бумагам совершенно не имеющий никакого отношения.
Чисто гуманитарий.
Гуманитарий, да, спасибо. Коротко это так называется, да. И тут так получилось, это момент уже такого восстановления церкви. Я становлюсь инспектором сначала Коломенского духовного училища, а потом училище становится семинарией, я инспектор семинарии.
Уже будучи священником.
Будучи священником, да. Вот тогда еще в молодости вот я стал инспектором. А инспектор, конечно, это внутренняя духовная, ну, внутреннее состояние, да, семинария. И там много воспитательной работы, но это еще и достаточно большое количество бумаг. Это прошения, объяснительные, графики дежурств, какие-то там
расписание уроков,
это какие-то там, ну, массу правил. Это абсолютно мне никак не свойственно. 7 лет я был инспектором, и, знаете, вот 7 лет спустя я скажу вполне, так сказать, такой уже солидный в этих бумагах, сильно поднаторевший такой, разбирающийся во всех прошениях, объяснительных расследованиях каких-нибудь там, знаете, внутренних и других там правилах.
Вы хотите сказать, что вы стали бюрократом?
Да.
Я не верю.
Да, я стал бюрократом. И это огромное, оказывается, умение, очень нужное, которое потом мне очень сильно помогло в работе и сейчас помогает. Я вот такой бюрократ. Ну, конечно, если ты только бюрократ, этого мало, но когда ты еще знаешь эту тему, это здорово. Вот пример. И жизнь мне показывает примеры, что можно разобраться в чем угодно. Только потрать на это время.
У меня просто другие жизненные примеры. Мне все чаще встречаются вот такая маниловщина Нью-Васюки, когда у людей огромное количество проектов, они уверены, что через полгода все это выйдет на самоокупаемость или там в случае каких-то социальных вещей. Угу. Уже вот это все будет стоять напротив храма, не знаю, детского дома, через дорогу. А проходит год, другой, и как-то все это сменяют новые проекты, а новые проекты – другие проекты, и все остается. А вот как-то вот по-другому все выходит.
Ну да, да, такая опасность есть. Но здесь, наверное, нужно правильно выбрать тактику и манеру, такое слово употреблю. То есть, как бы все просто. Сначала, то есть, всего несколько этапов. Первое, проект должен быть жизнью продиктованным. То есть, ты не должен сидеть в кабинете и думать, что бы такое, чем бы осчастливить человечество, и что бы такое сделать доброе для всего человечества.
Разбить плантацию манго в Коломне,
да, 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 или по хрустальный дворец там построить. То есть надо, ты выходишь на улицу, ты с людьми, ты вот ослужил литургии, вот выходишь, да, из алтаря, и тебя окружают, ну, какие-то просьбы, да, там, реплики. Вот это жизнь. И эта жизнь сама показывает, что бомжи хотят есть, и они просят эту еду и вечно деньги на фотографию в паспорт. Вот,
которую не сделает,
которую он никогда не сделает, и просит он по кругу много раз. Когда, ты, когда тебе за руку приводят ребенка, отец, садим, возьмите, пожалуйста, вот этого мальчика. А что, как возьмите, куда возьмите? Ну, вот он один там в квартире, мама там гуляет, ее там нет уже несколько месяцев, мы уже кормим, у меня деньги закончились, вот, может быть, вы возьмете.
Куда хотите, туда и возьмите.
Ну, да, вот, понимаете, вот, вот она жизнь. И когда ты с этой, вот, с жизнью сталкиваешься, когда ты в ней, то рождаются проекты не как что-то придуманное такое, а как необходимость. Значит, голодных накормить, значит, надо делать столовую, которая возьмет и даст эту еду. Да? Если возьмите ребенка, а он не один, тогда надо открывать приют, в котором будет все правильно и верно. Вот они, дети растут, надо в школу идти. А школа в плохом состоянии на тот момент времени, когда открывалась гимназия, да? Так надо что? Надо делать свою школу, которая будет не хуже, а лучше. Собственно, проекты все так рождаются.
А зоопарк это как туда вписался?
А зоопарк это вообще неожиданный для нас оборот. Зоопарк это изначально такое место, где дети приюта, который уже был приют и уже вовсю, там сказать, развивался, где дети приюта могут приложить свои силы, где могут поухаживать за животными. Так он задумывался, так он сделался. Вот этот вот огромный такой вот известность этого зоопарка, когда люди с города стали привозить своих детей и показывать гуся живого, настоящего.
Ну, потому что его больше нигде не увидишь.
Это нерасчетная совершенно вещь такая. То есть мы не претендовали на такую известность в этом вопросе. Так получилось.
Но все-таки вот от возникновения идей, даже продиктованной реальной жизнью, до ее реализации огромная дистанция. И неужели все вопросы, которые как бы касались не только храма, но и всей хозяйственной стороны, вам тоже пришлось решать? Ведь вы священник, было кому делегировать эти полномочия?
Ну да, сегодня это...
Кто вам помогает?
Большое количество людей делает... Я бы даже не сказал, что помогают. Собственно, они все и делают. Я-то чего? Я-то, получается...
Вы их мотивируете просто?
Я, получается, да даже... Я, получается, вообще ничего не делаю, если так честно посмотреть на ситуацию. То есть все делают люди, я вдохновляю, там, наполняю, да, там. А, поэтому они не помощники, они и есть делать.
Очень важный вопрос, кстати говоря. Работает ли в этой системе, когда люди приходят и говорят, ой, батюшка, благословите на это, благословите на то, благословите вот еще на это. Или же у вас как-то система взаимоотношений выработана на другом уровне, на более, так скажем, светском?
Да, в моем случае это может быть более деловой стиль.
Вот.
То, как вы сказали, такое может быть, но быстрее как исключение.
Мне кажется, что это важно, что вот именно да. Батюшка, благословите на то, это и на другое, это сильно может тормозить процесс.
Да, да. Так, нет, у нас по-другому, более деловому. Я, знаете, может, такую информацию скажу. Вот все, ну, не все, конечно, читать можно бесконечно, но бестселлеры, так скажем, да, то есть все известные, я на слуху, книги в области управления, вот менеджмента, в области там каких-то ведения хозяйств и так далее. То есть они все не только мной прочитаны, но они прочитаны всеми основными сотрудниками. У нас внутри клуб любителей книги, как он там называется, мы собираемся раз в месяц. И 99% книг, которые обсуждаются, это деловая литература, книги бизнесменов, там, ну и так далее.
Которые для того, чтобы рулить именно вашим хозяйством, или люди хотят, ну, как
нет,
бы,
это
собственный
именно...
бизнес?
Нет, там, это тоже... именно наше хозяйство, и поэтому все современные вещи по ведению хозяйства мы, ну, по возможности все используем, и это очень важно. Это такая же наука, как и любая другая.
Мы продолжим наш разговор через минуту. У нас в гостях настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Говорим о роли священника на приходе.
Светлый вечер. На радио «Вера».